Район Веллингби.
8:00. Не успел Малер сомкнуть глаз, как зазвонил будильник. Оказывается, он проспал 3 часа, сидя в кресле.
Тело занемело, не слушалось. Элиас по-прежнему лежал на диване, головой к нему. Малер взял внука за руку, и тот ответил слабым рукопожатием. Малер смутно припоминал, что все же успел закончить статью, и его охватило беспокойство. Что он там понаписал? Вроде бы даже про Элиаса что-то добавил, вот только что. 45 минут работы пролетели как в бреду.
В памяти осталось лишь мелькание букв на экране да клубы сигаретного дыма.
Дописав статью, он пересел в кресло и тут же вырубился. Бог с ним, и без того хлопот полон рот. Встав с кресла, он вышел на балкон, прикурил сигарету и облокотился на перила. Утро выдалось на редкость красивым. Голубое небо дышало прохладой, легкий ветер раздувал огонек сигареты, приятно остужал грудь. Тело Малера все еще было липким от пота, а рубашка была вся в грязных пятнах. Сигаретный дым обжигал легкие. Малер взглянул на окна квартиры Анны на противоположной стороне двора. Надо бы ей рассказать.
Часам к 10 она все равно пойдет на кладбище и все увидит.
Этого нельзя было допустить, но Малер никак не мог решиться на разговор с ней, не зная, как она отреагирует. С тех пор, как погиб Элиас, от края бездны ее отделял всего один шаг. А вдруг это станет последней каплей? Впрочем, не факт, она же сама отказалась от кремации. Анне хотелось думать, что в земле лежит сын, а не горстка пепла. Представлять себе его руки, ноги, лицо. Ощущать, что он рядом. Кто знает, может, это хоть как-то смягчит удар. А может и нет. Он затушил сигарету, сделал глубокий вдох, насколько позволяли сипящие легкие, и вернулся в комнату. Только теперь, подышав свежим воздухом, он почувствовал, какая вонь стоит в комнате. Запах вчерашних сигарет и пыли забивал какой-то другой, резкий и неприятный. Он напоминал запах перезрелого сыра, надолго въедающийся в пальцы после того, как откроешь упаковку. С каждым вдохом этот заполнивший комнату смрад казался невыносимее. За ночь живот Элиаса раздулся, как шар. Застегнутой на пижаме оставалась только верхняя пуговица. В таком виде его нельзя показывать Анне. Наполнив ванну водой, Малер перенес Элиаса в ванную комнату и принялся его раздевать. Малер уже почти свыкся с видом внука, еще немного, и он перестанет вызывать у него содрогание. Кожа Элиаса была темно-зеленого, почти оливкового цвета, и такой тонкой, что можно было пересчитать все вены. Живот был усеян мелкими волдырями, как при водянке. Если бы не этот живот, еще, пожалуй, можно было бы представить, что это обычный ребенок, но с кожей, пострадавшей от ожогов. Пока Малер раздевал внука, лицо Элиаса оставалось неподвижным. Сложно было сказать, видит ли он что-нибудь вообще. Глаза его поблескивали в запавших глазницах, словно капли смолы. Малер осторожно погрузил Элиаса в воду. Мальчик не сопротивлялся. Только изо рта вырвалась струйка зловонного дыхания. Малер взял с полки стакан из-под зубной щетки, наполнил его водой и поднес к почерневшим губам внука. Элиас не шевелился, и Малер чуть наклонил стакан. Струйки воды потекли по подбородку Элиаса. Тут Малеру вспомнилась одна вещь, которую он когда-то вычитал в книге о гаитянских ритуалах и мифах о воскрешении умерших. Первым порывом Малера было тут же свериться с книгой, но он не решился оставить Элиаса одного в ванной. Он осторожно начал тереть тело внука губкой. Хуже всего дело обстояло с пальцами на руках и ногах и пенисом, которые почернели, словно головешки. Напоследок он вымыл Элиасу голову. Взбивая пену, Малер зажмурился. С закрытыми глазами можно было на время забыться. Все это напоминало обычное купание внука. Но, открыв глаза, Малер обнаружил в руках выпавшие пряди волос.
«Господи, только не это!»
Он бережно смыл остатки шампуня водой из ковша. Вытирать голову полотенцем Малер не решился, опасаясь за оставшиеся волосы. Вода в ванне стала коричневой, и Малер вытащил пробку, спустив мутную жижу. Затем он сполоснул Элиаса теплой водой из душа.
«Живот, боже, этот ужасный живот!»
Он положил руку на живот Элиаса и легонько нажал. Реакции не последовало. Он нажал чуть сильнее. На этот раз в животе заурчало и послышался звук выходящих газов. Малер снова нажал. Раздалось свистящее шипение, словно из воздушного шарика выпускали воздух. Из анального отверстия потекла светло-коричневая жидкость, сопровождаемая таким смрадом, что Малер еле-еле успел поднять крышку унитаза, прежде чем его вывернуло наизнанку.
«Ничего, все хорошо».
Да, Элиас и правда теперь выглядел немного лучше. По крайней мере, он больше не походил на гротескную жертву голода. Но кожа... Малер еще раз сполоснул Элиаса под струей душа и вытащил его из ванны. Завернув внука в полотенце, он отнес его в кровать, принес тюбик увлажняющего крема и принялся осторожно, сантиметр за сантиметром, втирать его в задубевшую кожу. К радости Малера увлажненная кожа мгновенно высыхала, значит, впитывала нужные вещества. Он продолжал смазывать тело внука кремом, пока тюбик не кончился. Малер пощупал ладони Элиаса между большим и указательным пальцами. Кожа казалась немного мягче. Уже не задубевшая овчина, а скорее резина, хоть и такая же сухая. Надо купить еще крема. От этого занятия Малеру даже немного полегчало, по крайней мере, хоть какое-то улучшение. Гаити. Книга была ни к чему, он и так уже все вспомнил. На кухне Малер налил полстакана воды, добавил чайную ложку соли и перемешал. Он попробовал приготовленную смесь. Сплошная соль. Он долил воды, снова перемешал, попробовал. Вылил половину и долил еще воды. Да, теперь смесь напоминала морскую воду. Не без колебаний он принес стакан в спальню. Тяжело больным обычно давали раствор глюкозы, сахар, а не соль. Он же сейчас руководствовался лишь какими-то домыслами. Ладно, хуже не будет. А если будет? Жизнь и так еле теплилась в теле Элиаса. Любой неверный шаг и... Но нет стакана же соленой воды. Малер сидел на кровати, уставившись на стакан. Гаити — единственное место на Земле, где до сих пор верят в зомби. Согласно местным поверьям, восставшие мертвецы нуждаются в морской воде. В любой мифологии есть хоть крупица правды, иначе с чего бы она передавалась из поколения в поколение. Так что... Малер приподнял голову Элиаса, чувствуя, как вода стекает с волос мальчика по его руке. Он поднес стакан к губам внука, влил несколько капель ему в рот. Горло Элиаса судорожно дернулось вверх, затем вниз. Малер сглотнул. Он отставил стакан на столик у кровати и бережно обнял Элиаса, стараясь не повредить хрупкое тельце.
«Молодец! Какой же ты молодец! У тебя получилось!»
Тело по-прежнему оставалось без движения, и все же он сделал глоток. Сам. Малер радовался даже не столько проявлению жизни, сколько явным результатом своих усилий. Значит, ему больше не придется сидеть, сложа руки. Теперь можно смазывать кожу внука кремом, поить его. Возможно, со временем он придумает что-нибудь еще, но пока... Окрыленный успехом, Малер снова поднес стакан к губам Элиаса, но, видимо, на этот раз наклонил его слишком резко, и вода потекла по подбородку. Горло оставалось неподвижным.
«Погоди, погоди».
Малер побежал на кухню, выудил из аптечки небольшой пластмассовый шприц, прилагавшийся к флакону жаропонижающего. Когда-то давно Малер купил его для Элиаса. Он набрал в шприц соляной раствор и впрыснул немного жидкости мальчику в рот. Ильяс сделал глоток. Малер постепенно опустошил весь шприц и набрал еще воды. За 10 минут Ильяс выпил весь стакан, и Малер опустил его мокрую голову на подушку. Никаких особых изменений не последовало, зато теперь Малер точно знал, что в этом безжизненном теле есть хоть какая-то воля, или, по крайней мере, способность усваивать питательные вещества. Малер закутал внука в одеяло и лег рядом. От тела Ильяса по-прежнему исходил запах, но после мытья он стал заметно слабее. Кроме того, к нему примешивался аромат мыла и шампуня. Малер положил голову на подушку и прищурился, пытаясь разглядеть в лежащей рядом мумии своего внука. Но, увы, выступающие скулы, запавший нос и губы навсегда изменили мягкий профиль. «Он не умер. Он жив. Все будет хорошо». Малер заснул. Малера разбудил телефонный звонок. Часы на столике у кровати показывали 10:30. Его как током ударило. Анна. Он так и не поговорил с дочерью. Вполне возможно, что она уже побывала на кладбище. Он мельком взглянул на Ильяса, лежащего рядом, все в той же позе, и взял трубку. Малер слушает. «Папа, это я!» «Идиот, старый дурак. Как он мог проспать?» Голос Анны дрожал. Наверняка она успела побывать на кладбище. Малер спустил ноги с кровати, сел. «Да, да. Здравствуй. Как ты?» «Папа, Ильяс исчез!» Малер набрал полные легкие воздуха, собираясь все ей рассказать, но Анна продолжала. «Только что приходили два каких-то человека, спрашивали, не видел ли я...» «Папа, ты слышал, сегодня ночью мертвые воскресли. Кто к тебе приходил? Ты слышал, что я сказала? Ты вообще что-нибудь слышишь?» Голос ее срывался, того и гляди, перейдет на крик. «Мертвые воскресли! Ильяс, они сказали, что вся могила...» «Анна, погоди, успокойся. Он здесь». Малер повернулся к кровати. Голова Ильяса покоилась на подушке. «Он здесь, у меня». На том конце трубки повисла пауза. «Анна, он жив, Ильяс? Скажи, что он жив». «Да, вернее...» В трубке послышался какой-то шум, затем последовал звук захлопнувшейся двери. «О, черт!» Малер встал, плохо соображая после сна. «Она же сейчас придет. Нужно... Что нужно?» «Как-то смягчить потрясение». Жалюзи в комнате были опущены, но этого было мало. Малер бросился к гардеробу, вытащил одеяло и накинул его на карниз. Свет все равно проникал в комнату сквозь щели, но стало значительно темнее. «Может, зажечь свечи?» «Нет, тогда уж совсем как на поминках». «Ильяс, мальчик». Тишина. Дрожащими руками Малер набрал в шприц остатки воды и поднес его к губам внука. Может, это была лишь игра воображения, но в полумраке комнаты Малеру показалось, что прежде чем сделать глоток, Ильяс потянулся губами к шприцу. Думать сейчас об этом было некогда. Малер услышал, как хлопнула дверь подъезда, и вышел в прихожую, чтобы встретить дочь. 10 секунд он стоял возле двери и лихорадочно соображал, что же теперь делать. Раздался звонок. Он глубоко вдохнул и открыл дверь. На Анне были лишь трусы и футболка. Она даже обуваться не стала. «Где он? Где?» Она ворвалась в прихожую, но Малер схватил ее за плечи, не пуская в комнату. «Анна, послушай меня. Анна». Она забилась в его руках, вырываясь. Крикнула «Ильяс!». Не выдержав, Малер заорал во всю глотку. «Анна, он мертв!» Анна перестала вырываться, подняла на него растерянный взгляд. Губы ее дрожали, веко подрагивало от нервного тика. «Мертв? Ну как же, ты ведь сам... Они же сказали, да выслушаешь ты меня или нет?» Анна обмякла в его руках и рухнула бы на пол, если бы он ее не держал. Малер усадил ее на стул возле телефона. Анна исступленно качала головой. Малер встал перед дочерью, загораживая вход в спальню, и, наклонившись, взял ее за руку.
«Анна, послушай, он жив и в то же время мертв».
Анна опять замотала головой, в отчаянии сжимая виски руками.
«Я не понимаю, не понимаю, не понимаю».
Малер взял ее лицо в ладони и заставил посмотреть себе в глаза.
«Он больше месяца пролежал в земле. Он сильно изменился. Очень сильно. На него страшно смотреть. Но как же он тогда... Он же должен быть... Анна, я ничего не знаю. Никто ничего не знает. Он не говорит и не двигается. Он жив, но он стал другим. Он все равно, что мертвый. Есть шанс, что можно еще что-то сделать, но я хочу его видеть».
Малер кивнул.
«Само собой. Но ты должна... Будь готова к тому, что...»
«К чему? Как вообще можно к такому приготовиться?» Малер сделал шаг назад. Анна не двигалась. «Где он?»
«В спальне».
Анна закусила губу и наклонилась, разглядывая дверь спальни. Она слегка успокоилась, но на лице ее теперь читался страх. Указав дрожащей рукой в сторону комнаты, она спросила: «Он совсем разложился?»
«Нет, но он высох, весь черный».
Анна кивнула, вцепилась руками в колени.
«А это ты его?»
«Да». Она снова кивнула и добавила без всякого выражения:
«Они тоже тобой интересовались».
Затем поднялась и вошла в спальню. Малер последовал за ней, отставая на полшага, мысленно перебирая содержимое аптечки на случай, если с Анной случится истерика. Успокоительного в доме точно не было, так что оставалось полагаться лишь на самого себя. Она не упала в обморок и не закричала. Анна медленно подошла к кровати и взглянула на то, что осталось от ее сына. Молча села рядом. Просидев так около минуты, она попросила:
«Можешь меня ненадолго оставить?»
Малер вышел и закрыл за собой дверь. Постоял, прислушиваясь. Через какое-то время из комнаты послышался звук, похожий на стон раненого животного. Ровный, монотонный вой. Он закусил кулак, но дверь открывать не стал. Минут через пять Анна вышла. Глаза ее покраснели, но в остальном она казалась спокойной. Теперь настала очередь Малера нервничать. Такого он не ожидал. Анна подошла к дивану, села. Малер сел рядом и взял ее за руку.
«Ты как?»
Анна уставилась в темный экран телевизора ничего не выражающим взглядом. Наконец она произнесла:
«Это не Ильяс».
Малер не ответил. Боль в груди росла, отдаваясь в плечах и шее. Он откинулся на спинку дивана, унимая разыгравшееся сердце. Лицо его исказило гримаса боли. Сердце затрепыхалось, словно его сжали в кулаке и отпустило. Пульс пришел в норму. Анна ничего не заметила. Она продолжала:
«Его больше нет».
Малер выдавил из себя:
«Анна, я...»
Анна упрямо кивнула, словно пытаясь убедить саму себя.
«Ильяс мертв. Анна, я совершенно уверен, что это... Ты меня не понял. Я знаю, что это его тело. Но самого Ильяса больше нет».
Малер растерялся, не зная, что на это ответить. Боль постепенно отпускала. Он закрыл глаза, произнес:
«И что же ты намереваешься делать?» «Заботиться о нем, естественно. Но Ильяса больше нет. Разве что в наших сердцах. Там и только там».
Малер кивнул.
«Да. Он и сам толком не знал,
с чем именно соглашался.